Рада приветствовать вас, дорогие слушатели. Как ясно из названия, сегодня у нас 4 глава книги «Пандемия». Сегодня мы узнаем, какие же еще неприятности для человечества в свое время припасли 19 век и прогресс. Думаю, те, кто знаком с творчеством Диккенса и Достоевского, испытают чувство дежавю. А те, кто не знаком, не переживайте. Исторических зарисовок от автора тоже хватит. Да и тем же проблемам нашлось место и в 21 веке, хотя и под другим углом. Глава 4. Толпы. Если бы не характерный для середины 19 века рост городов, эпидемия холеры 1832 года могла бы стать для Нью-Йорка первой и последней. Сила эпидемии обернулась ее же слабостью. К концу лета холера просто исчерпала резервы потенциальных жертв. Число зарегистрированных случаев, составлявших лишь от 1 до 30% от общего количества, при более легких течениях болезни в больницу, как правило, не обращались, превысило 5800 случаев. Число зарегистрированных смертей – почти 3000. Принимая во внимание незарегистрированные случаи, можно считать, что холера охватила весь город. В живых оставались только переболевшие, которые, как показывают современные эксперименты, должны были получить иммунитет к патогену. Но холера никуда не девалась. Вибрион, скорее всего, притаился в прибрежных и наземных водах города. Возможно, даже провоцировал отдельные случаи заболеваний, не вызывавшие ажиотажа. А может, перешел в так называемую жизнеспособную, но не культивируемую форму. Что-то вроде анабиоза, при котором клетки уменьшаются в размере и перестают делиться, выжидая, пока не улучшатся условия. Тем временем в городе зрела почва для новой эпидемии. На долю поколения, выросшего за 17 лет между нашествиями холеры, пришелся невиданный урбанический эксперимент. По всей Европе и Северной Америке людей тянуло в растущие города, словно железные опилки к магнитам. С 1800 года по 1850 год городское население Франции и Германии удвоилось. Население Лондона примерно за тот же период выросло втрое. С 1830 по 1860 год городское население в Соединенных Штатах увеличилось более чем на 500%, разрастаясь в 3 раза быстрее, чем население страны в целом. Многих манили рабочие места на фабриках, предлагавших более надежный и высокий заработок, чем крестьянский труд, от которого отказывались переселенцы. Однако, иногда вызванные промышленным переворотом экономические перемены побуждали к массовой иммиграции совершенно неожиданным образом. Для миллионов разоренных ирландских фермеров-арендаторов картофель был спасением и манной небесной. Из-за дискриминационной политики, проводимой англичанами, ирландским фермерам-арендаторам оставались лишь малоплодородные, скудные земли, на которых только картофелем можно было прокормить семью. Однако эта сверхзависимость от картофеля означала повышенный риск заражения любым прицепившимся к нему патогеном. Один из таких патогенов прибыл в Ирландию в 1845 году. С партией картофеля, зараженного грибом, название которого по-гречески означает «губитель растений». Родиной фитофторы, фитофтора инфестанс, была мексиканская долина Толука. В Ирландии до 1845 года о ней не знал никто, поскольку во времена медленных парусных судов груз инфицированного картофеля раскисал бы, не достигнув берега. Но когда пароходы сократили сроки плавания, зараженный картофель получил шанс добраться до пункта назначения. После посадки клубней патоген начинал распространяться, незримо сея смертоносные споры на соседние побеги. Зараженные растения выглядели вполне здоровыми, поскольку гниющие клубни находились под землей. Но при сборе урожая фермеры выкапывали одни комки вонючей слизи. По незнанию ирландцы своими руками обеспечивали патогену условия для возвращения, сваливали порченный картофель в кучи из которой грибок по весне прорастал заново, чтобы погубить и следующий урожай. Из-за гибели урожаев начался голод. 1,5 миллиона человек погибло. Еще 1,5 миллиона бежали из разоренных фитофторой краев. Переезд за океан финансировали сами землевладельцы. Оплачивать своим арендаторам дорогу им казалось выгоднее, чем отдавать деньги за борьбу с голодом, как требовало ирландское правительство. С 1847 по 1851 год в Нью-Йорк прибыло почти 850 тысяч беженцев из Ирландии. Продолжить путь вглубь страны смогли только самые богатые. Остальные – неквалифицированные рабочие и бывшие слуги без пищи и крова, сумевшие наскрести денег лишь на билет и еду в дорогу. Как отмечала в 1847 году ирландская газета, оседали в порту прибытия. Многие из ирландцев-беженцев обосновались в районе Five Points – 5 углов, получившем название от пятиугольного перекрестка и выросшего на засыпанном когда-то озере Коллинпонд. Пополнение вызвало бум жилищного строительства. Чтобы разместить новоприбывших, владельцы жилья лепили неуклюжие мансарды к двухэтажным деревянным домам и сооружали новые постройки на задних дворах. Втискивая по 2 и даже 3 дома на участок размером 8 на 30 метров. Под жилье перестраивали конюшни, сдавали чердаки и подвалы с комнатами без окон, с низкими потолками, где невозможно было выпрямиться в полный рост. Когда и эти ухищрения не удовлетворили спроса на жилье в Five Points, владельцы принялись сносить старую деревянную застройку под строительство доходных домов, 4- и 6-этажных кирпичных зданий, спроектированных с целью вместить как можно больше жильцов. Экономика жилищного бума провоцировала еще большую скученность. В своих тесных и темных постройках сами домовладельцы не жили. Дома сдавались субарендаторам, которые открывали на первом этаже салон или бакалейную лавку, а в квартиры пускали жильцов. Аренда приносила им приличный доход. С проживающих они брали втридорога, обеспечивая себе почти 300% прибыль. Однако высокая арендная плата способствовала тесноте и давке, поскольку стесненные в средствах жильцы вынуждены были, в свою очередь, сдавать кому-нибудь угол, чтобы покрыть расходы. Почти треть жильцов Five Points пускали к себе съемщиков. В типичной квартире доходного дома на Сидар-стрит в 13-метровой комнате с 2 кроватями ютилось 5 семей. Самое ужасное жилье в Five Points располагалось под землей. Более 1100 человек в 6-м районе, включавшем в себя Five Points, проживали в подвалах, в том числе в подвалах-ночлежках, где койку, то есть парусиновую раскладушку на деревянных рейках, можно было снять за 37,5 цента в неделю. Five Points и его аналоги антрополог Венди Орант назвал фабриками болезней. Переработать попавший туда патоген в эпидемию они могли с такой же легкостью, с какой двигатель перерабатывает топливо. А на Манхэттене эта фабрика болезни раздувала свои горны не в какой-то глухой окраине, а в самом центре города. Власти все-таки смутно осознавали, какую угрозу для здоровья города представляет Five Points. В какой-то момент часть района планировали снести и построить там тюрьму, но не снесли из опасений, что нездоровая местность вызовет вспышки заболеваний среди заключенных. Остальные граждане в большинстве своем относились к Five Points как к параллельному миру, угрожавшему разве что оскорблением чувств. Таким образом, как ни обличали мастера слова пороки трущоб, скученность, способная спровоцировать распространение эпидемии на весь город, продолжала усиливаться. К 1850 году на каждой квадратной миле нью-йоркских трущоб теснилось почти 200 тысяч человек. Это почти в 6 раз больше, чем в современном Манхэттене или центре Токио, и в 1000 с лишним раз больше, чем в любом другом месте человеческого обитания на тот момент. В 1849 году После 17-летнего перерыва холера вернулась в Нью-Йорк и разбушевалась с удвоенной силой. Эпидемия, как и многие другие, началась с небольших, едва заметных вспышек на окраинах. Зимой в 1849 году в порту пришвартовался прибывший из Гавра пакетбот «Нью-Йорк». 7 его пассажиров скончались от холеры еще в пути. Остальные с 300 городской санитарный инспектор загнал в карантин. За последующие недели на складе больницы заболело 60 человек и умерло более 30. Еще 150 тайно сбежали из холерных бараков и на лодках добрались до центральных районов. В январе 1849 года холера вспыхнула в меблированных комнатах для иммигрантов, возможно, как следствие побега инфицированных. Затем на несколько зимних месяцев воцарилось затишье. А потом, в мае, холера добралась до Five Points. В комнатах без водопровода, где готовили, ели и спали в повалку несколько семей, вибриону не составляло труда распространяться от человека к человеку. Едва вибрион просочился в грунтовые воды, холера охватила весь город. Трупы могли лежать часами, а иногда и днями, дожидаясь, когда их увезут на бедняцкое кладбище на острове Рендала, где хоронили точно так же, как в Париже в 1832 году, в несколько слоев в широких мелких траншеях. К лету президент Закари Тейлор не видел другого способа справиться с бушующей эпидемией, кроме как объявить день общенародной молитвы, поста и смирения. На этот раз холера унесла в общей сложности более 5000 жизней. По всей справедливости, начавшийся в XIX веке урбанистический эксперимент должен был провалиться. К середине столетия, пишет историк Майкл Хейнс, большие американские города превратились в склепы. На первое место среди демографических характеристик вышла высокая смертность. Смертность превышала рождаемость. Несмотря на улучшающееся питание и оплату труда, в городах дети до 5 лет умирали почти в 2 раза чаще, чем в сельской местности. В 1830 году 10-летний ребенок из небольшого новоанглийского селения имел все шансы справить когда-нибудь 50-летний юбилей, тогда как в Нью-Йорке он скончался бы, даже не дожив до 36. График плотности населения и ранней детской смертности в промежутках между 1851 и 1860 годом в Англии и Уэльсе представлял собой устремленную вверх прямую. Промышленные города, как больной, подключенный к системе жизнеобеспечения, выживали за счет новой крови, иммигрантов, которые восполняли потери, вызванные высокой смертностью. Неиссякающий после эпидемии холеры в 1849 году поток иммигрантов приносил в Нью-Йорк более 23 тысяч человек ежемесячно. Этого с лихвой хватало, чтобы уравновесить бесконечную похоронную процессию. Тем временем пагубное воздействие города постепенно снижалось благодаря новым жилищным нормам. Одним из первых законов положения о доходных домах 1901 года требовал наличия в городских зданиях внешних окон, вентиляции, санузлов и противопожарной безопасности. Five Points, являвший собой квинтэссенцию перенаселенности, эпоху жилищных реформ не пережил. Большую часть района просто снесли. Жилищная реформа превратила даже самые густонаселенные города во вполне здоровые места обитания. В общем и целом, нынешние горожане живут дольше сельчан. Из общих угроз здоровья оставили лишь повышенную склонность к ожирению и загрязненность окружающей среды. Жилищная реформа обошла стороной многие бедные страны и не коснулась домашних животных и скотины. В Индии, отчасти из-за нищеты, отчасти из-за бездействия властей, жилищные нормы отсутствовали или внедрялись так же слабо, как в Нью-Йорке XIX века. В Мумбаи на самых густонаселенных улицах, таких трущоб, как Тхарави, Плотность населения составляет 1,4 миллиона человек на квадратную милю, в 7 с лишних раз выше, чем в Five Points 19 века. Мигранты из сельской местности живут на улицах, в хижинах из металлолома и брезента, облепляющих подъезды многоквартирных домов среднего класса. Растущее поголовье скота, которое сегодня превышает совокупное поголовье за последние 10 тысяч лет, от одомашнивания до 1960-х годов, тоже содержится в аналоге трущоб. Более половины мирового числа свиней и кур выращиваются в агропромышленных комплексах. Более 40% мирового объема говядины производят откормочные хозяйства, где стада исчисляются миллионами голов. Не последнюю роль сыграл рост трущоб и в том, что такой продолжительной и смертоносной оказалась эпидемия Эболы в 2014 году. До 2014 года вспышки Эболы возникали исключительно в городах, население которых не превышало нескольких сотен тысяч человек. В конголезском Киквите, пережившем эпидемию Эболы в 1995 году, проживало 400 тысяч человек. В угандийском Гулу, куда Эбола пришла в 2000 году, чуть более 100 тысяч человек. Относительно небольшой размер и удаленность этих населенных пунктов позволили экспертам считать вирус незначительной угрозой общественному здоровью в Африке, как гласил заголовок одной из научных статей 2011 года. Но затем вирус распространился на Западную Африку, где его ждал совершенно иной демографический пейзаж. Эбола поразила 3 столичных города с совокупным населением около 3 миллионов. Столицу Гвинеи, Конакри, на западном побережье Африки, столицу Сьерра-Леоне, Фритаун, в 165 милях к югу от Конакри, и столицу Либерии, Монровию, в 225 милях южнее Фритауна. Столица не всегда подразумевает благоустроенный город с небоскребами, просторными квартирами, Wi-Fi и современными удобствами. В западноафриканских столицах царила перенаселенность, бесхозяйственность и хаос. Скученность дает патогенам вроде Эболы по крайней мере 3 преимущества. Во-первых, резко повышает скорость распространения. Стоило Эболе прокрасться на Гекету, перенаселенной столице Гвинеи и Либерии, и скорость ее распространения тут же подскочила. Во-вторых, большое население представляет собой более долговечный топливный ресурс для эпидемии. Каждую из 21 вспышки Эболы, предшествующих эпидемии 2014 года, удавалось ликвидировать за несколько месяцев. В Западной Африке с ее переполненными столицами эпидемия спустя 10 месяцев не только не была укрощена, но и росла в геометрической прогрессии. Более 6 тысяч заболевших, более 3 тысяч погибших. А в-третьих, главное преобразующее воздействие толпы заключается в том, что скученность повышает смертоносность патогенов. Это связано с эволюционными преимуществами, которые появились у патогенов, поражающих большие скопления людей. В большинстве случаев вирулентность отрицательно влияет на способность патогена распространяться. Возьмем патогены, распространяемые воздушно-капельным путем, как грипп или контактным, как холера или Эбола. Для успешной передачи необходимо социальное взаимодействие между инфицированными и неинфицированными. Неинфицированные должны вдохнуть, выдохнутые инфицированными, или соприкоснуться с выделениями организма. Если этого не происходит, патоген оказывается в тупике и не может распространяться. Зависимость от социального взаимодействия превращает вирулентность в помеху. При высокой вирулентности инфицированные заболевают и, возможно, даже умирают. Заболевший лежит в постели в одиночестве или изолирован в больничной палате. Они обмениваются рукопожатиями на работе и не раскатывают в поездах, дыша на попутчиков. Тело умершего будет брошено, сожжено, зарыто в землю, вероятно, еще до того, как притаившиеся в организме патогена успеют перекинуться на кого-то другого. Это серьезное препятствие. Именно поэтому у вирулентных штаммов вероятность вымереть больше, чем у менее вирулентных. Вирулентность сдерживается эволюционными механизмами. Однако некоторые действия человека убивают эти барьеры и тормоза, позволяя разгуляться в свое удовольствие даже с самым смертоносным штаммом. К таким действиям относятся, в частности, погребальные обряды, требующие от скорбящих родственников совершать определенные манипуляции с телом умершего. Иными словами, вирулентность может достигать той самой силы, что у самых опасных патогенов в мире, тех, чье распространение не зависит от социального взаимодействия. Эти патогены либо стабильно находятся в окружающей среде, либо распространяются переносчиками. В их число входят такие возбудители смертоносно опасных болезней, как холера, мукобактериум туберкулезис, палочка Коха, вызывающая туберкулез, и вариола, вызывающая оспу. На их способность к распространению вирулентность сказывается слабо, поскольку они остаются в окружающей среде после смерти жертвы до тех пор, пока их не подхватит кто-то из живых. Патогены, распространяющиеся контактным путем, обычно по природе своей не особо опасны. Однако в столпотворении смертоносными становятся даже они. Роль толпы в усилении вирулентности вируса очень хорошо видна на примере гриппа. В последние годы, обеспечив вирусу огромные толпы людей и животных для заражения, мы своими руками создали массу новых, более вирулентных штаммов. Изначально вирусы гриппа обитали в организме водоплавающих птиц, но давно распространились на другие виды, включая человека. Вирусы эти бывают трех типов, из которых B и C – адаптированные к человеческому организму патогены, вызывающие легкую сезонную простуду. Тип А по-прежнему сохраняет приверженность исконному резервуару – уткам, гусям, лебедям, чайкам, крачкам и куликам. Иногда тип А перекидывается на домашнюю птицу. Особенно часто это происходит в Южном Китае, где в силу традиционного крестьянского уклада домашние утки часто смешиваются с дикой птицей, что создает широчайшие возможности для распространения гриппа на домашнее поголовье. Однако у домашней птицы, в отличие от дикой, нет иммунитета к вирусу гриппа. Патоген без помех. Патоген без помех реплицируется в ее организме, эволюционируя в новые, более смертоносные штаммы под названием высокопатогенный птичий грипп. Важным сдерживающим фактором для распространения высокопатогенного птичьего гриппа служит размер поголовья, которое он инфицирует. Инфицированные куры выделяют вирус с пометом всего несколько дней перед смертью. Если вокруг не будет достаточной массы потенциальных жертв, передача вируса прекратится сама собой за пару недель, как показывает математическая модель. В регионах с низкой плотностью поголовья домашней птицы базовый показатель репродукции этих смертоносных вирусов не достигает единицы. Но число и размеры птицефабрик в Китае стали расти. К 2009 году почти 70% китайских бройлеров домашней птицы мясных пород, в противоположность яичным, выращивалась в хозяйствах, где содержалось более 2000 голов другой птицы. Получали распространение и еще более крупные птицефермы. С 2007 по 2009 год количество больших хозяйств увеличилось почти на 60%. С увеличением птичьего поголовья и объема перемещения увеличивался контакт домашней птицы с ареалом и маршрутами перелета дикой, а с ним и частота распространения гриппа от дикой птицы на домашнюю. Эти перескоки, в свою очередь, учащали возникновение вирусов высокопатогенного птичьего гриппа, способных вызывать в более многочисленном поголовье более продолжительные и масштабные вспышки заболевания. В результате этих перемен смертоносные вирусы преодолевали репродуктивный порог, превращаясь в патогены, способные вызывать у домашней птицы неугасающей эпидемии. Рост базового показателя репродуктивности вируса вел к увеличению частоты и масштаба вспышек заболевания. С 1959 по 1992 год вспышки смертоносного птичьего гриппа возникали в среднем каждые 3 года. В большинстве случаев грипп поражал не более 500 тысяч особей. С 1993 по 2002 год вспышки стали возникать ежегодно, а с 2002 по 2006 год каждые 10 месяцев. Почти в половине случаев жертвами оказывались миллионы птиц одновременно. Растущая вирусная угроза от гигантских птицефабрик много лет ускользала от общественного внимания. В основном потому, что вирусы высокопатогенного птичьего гриппа затрагивали исключительно птиц. Людей они не заражали. Затем, в 1996 году, от дикой птицы грипп перекинулся на домашних гусей на небольшой ферме в провинции Гуандун, одном из крупнейших птицеводческих районов Китая. Вирус, названный H5N1, выработал два нехарактерных свойства. В отличие от других разновидностей птичьего гриппа, редко отмечавшихся у дикой птицы, этот поражал широкий круг диких видов, в том числе перелетных, и был заразен для человека. Люди заражались H5N1 в ходе близкого контакта с инфицированной птицей. Симптомы обычного гриппа перерастали в тяжелую пневмонию, а у кого-то и в органную недостаточность. С летальным исходом более чем в половине, 59% случаев, вирус распространялся. Международная торговля птицей занесла H5N1 по крайней мере в 8 стран, в том числе в Таиланд, Индонезию, Малайзию и Камбоджу. На Ближний Восток и в Европу H5N1 попал благодаря перелетным птицам. Из всех возникающих сейчас патогенов, именно из-за вируса нового гриппа вроде H5N1 вирусологи плохо спят по ночам. Если H5N1 или любой другой новоявленный вирус птичьего гриппа выработает способность успешно передаваться от человека к человеку, косить людей он будет быстро и по многу. Даже сезонный грипп с низким уровнем летальности уносит достаточное число жизней просто за счет массового охвата. Ежегодно от сезонного гриппа умирает до 500 000 во всем мире. И это уровень летальности вирусов гриппа, которые уже адаптировались к нам, а мы к ним. Новый вирус, способный распространиться не хуже сезонного гриппа, но обладающий большей летальностью, выкосит миллионы. Пока H5N1 остается заносным патогеном, он не может передаваться от человека к человеку. Поэтому среди десятков тысяч людей с большей долей вероятности, соприкоснувшихся с вирусом летом 2014 года, было отмечено всего 667 случаев заболевания. Однако со временем контагиозность H5N1 для человека может повыситься. Пока у вируса развиваются, по крайней мере, 10 отдельных линий, каждая со своими отличительными чертами и склонностями. Некоторые уже мутировали в направлении, повышающем, по мнению ученых, эффективность распространения H5N1 среди людей. В частности, одна из клад в Египте лучше других прикрепляется к человеческим клеткам. Возможно, именно поэтому с 2009 по 2013 год более половины заболевших H5N1 приходится на Египет. Итак, вирус продолжает эволюционировать. Если птичий грипп вроде H5N1 действительно станет развиваться из занозного патогена, адаптированный к человеку, то полигоном для требуемой адаптации, скорее всего, служат организмы тех, кто работает в тесном контакте с инфицированной птицей. Поэтому я отправилась в Гуанчжоу посмотреть, какие возможности и препятствия возникают у вируса в связи с этим. О том, что сезон гриппа в разгаре, стало ясно уже в самолете. За пару недель до этого от H5N1 умер 39-летний водитель автобуса в Гуанчжоу, после чего в Гонконге начался массовый забой домашней птицы, в большинстве своем выращенной в южно-китайских провинциях. На птичьем рынке Дзяньцунь, Гуанчжоу, открытой оптовой площадке, где в вольерах из проволочной сетки содержатся тысячи кур, уток и гусей, никаких предупреждений о вспышке H5N1 и о гибели водителя автобуса не наблюдалось. Птицы выглядят вполне здоровыми, хотя и согласно исследованиям 2006 года, на самом деле каждая сотая из них инфицирована H5N1. Если продавцы Дзяньцуня и в курсе, то виду не подают. В США работники птицеферм, имеющие дело с птицей, инфицированной высокопатогенным птичьим гриппом, облачаются в защитный костюм, как у медиков, борющихся с Эболой. На Дзяньцуне все торговцы ходят с голыми руками и без масок, в обычных резиновых сапогах и фартуках. Супружеские пары средних лет, заведующие вольерами, длинными металлическими руками хватают птиц за шею и бесцеремонно суют в пластиковые контейнеры, которые затем грузят на машины. Беспечность эта, на мой взгляд, проистекает из привычки. Работники рынка ежедневно выгребают зараженное птичье гуно, целыми днями возятся с вольерами, выращивают овощи на замусоренном пастыре на задворках и каждый вечер возвращаются в собственные бетонные многоквартирные курятники с низкими потолками в каких-нибудь сотнях метров от рынка. В воздухе висит облако пыли. Частицы перьев, песка, птичьего помета оседают на мокром сером белье, развешенном сушиться над бетонными дорожками и на продаваемые картонные коробки с упаковками лапши и печенья в лавках напротив вольеров. Окна в квартирах работников почти слеп от этой пыли. Любой таящийся в помете вирус получает на птичьем рынке Дзяньцунь совершенно беспрепятственный доступ к телу работников. Полное раздолье. Проникнуть в человеческий организм ему не сложнее, чем реке впасть в море. Каким образом H5N1 обрел способность инфицировать человека, в точности неизвестно. Ряд специалистов склоняется к мнению, что свою роль сыграл еще один вид домашних животных – свиньи. Одним из биологических препятствий для преодоления птичьим гриппом межвидового барьера служит то, что адаптированные птичьему организму вирусы связываются с разновидностью сиаловых кислот, которые есть у птиц, но отсутствуют у человека. Теоретически, H5N1 или какой-то другой адаптированный к птицам вирус мог в результате спонтанной мутации получить возможность связываться с человеческими сиаловыми кислотами. Но у нового вида есть и более быстрый способ заполучить такую способность посредством так называемой рекомбинации. Это означает, что один вирус обменивается генами с другими вирусами, перенимая кодируемые этими генами способности. Вирус птичьего гриппа мог рекомбинировать с каким-то другим, уже умеющим заражать людей. Подобная рекомбинация могла произойти только в клетках, зараженных обоими вирусами одновременно. И вот тут посредником выступают свиньи. На поверхности их клеток имеются как человеческие сиаловые кислоты, так и птичьи. Это значит, что с их клетками могут связываться вирусы обоих типов. А вот свиньи, живущие в непосредственной близости к людям, домашней птицы и дикой водоплавающей, могут оказаться тем самым таинственным, недостающим звеном между птичьими вирусами и пандемиями человеческого гриппа. Вирусологи считают их идеальным инкубатором для новых штаммов гриппа. Одновременно с поголовьем домашней птицы в Китае росли и свинофермы, повышая вероятность перехода птичьего гриппа на свиней. До 1985 года 95% китайских свиней выращивалось в крестьянских хозяйствах, где откармливалось по 1-2 свиньи в год. К 2007 году более 70% свиней в Китае выращивались на фермах в стадах из сотен голов. К 2010 году Китай, вышедший в крупнейшие мировые производители свинины, выращивал 660 миллионов свиней, половину от общемирового поголовья, в 5 раз опережая по объемам производства такие страны, как США. Независимо от того, эволюционирует ли H5N1 в человеческий патоген или канет в небытие, риск появления новых вирусов гриппа по-прежнему существует, поскольку увеличение скученности обитания людей, птиц и свиней продолжает порождать новые штаммы с пандемическим потенциалом. Подвид H3N2 вируса, в обычных условиях заражающего свиней, начал распространяться на человек в Штатах летом 2012 года. Люди заражались этим свиным вирусом на ярмарках, где в выставочных павильонах собирались сотни свиней со всех штатов. С 2011 по 2012 год свиным H3N2 заразились 321 человек. Не сказать, чтобы огромное число, но для свиного гриппа, который до этого людей не поражал, переход H3N2 к Homo sapiens можно, по мнению Ассерхольда, считать беспрецедентным. Вирус преодолел межвидовой барьер и при повторяющемся соприкосновении способен мутировать в сторону способности реплицироваться в человеческом организме. Еще один новый штамм гриппа начал инфицировать людей в феврале 2013 года на востоке Китая. Этот вирус H7N9 был обнаружен у 3 пациентов, госпитализированных с тяжелой формой пневмонии. Филогенетический анализ позволяет предположить, что новый вирус появился в результате произошедшей за последний год где-то в окрестностях Шанхая многочисленных рекомбинаций с участием вирусов от уток, гур и диких перелетных птиц. Затем измененный вирус, скорее всего, какое-то время размножался в птичьих стаях. Вирусологов распространение H7N9 беспокоит, поскольку среди домашней птицы никаких признаков заболевания не наблюдается. Случаи H5N1 у человека возникали на фоне вспышек болезни у домашнего поголовья, служивших в некотором роде предупреждением. У H7N9 такого предупреждения не было, поскольку инфицированные птицы не заболевали сами. Заражение у человека возникало словно ниоткуда. Судя по всему, вирус обладал способностью распространяться скрытно, не проявляясь в виде болезни и у людей. Согласно одному исследованию, антитела к H7N9 обнаружились более чем у 6% работников птицефабрик, хотя в их медкартах случаев заболевания этим гриппом не значилось. Подобно H5N1 и H3N2 этот вирус пока не выработал достаточную контагиозность применительно к человеку, которая сделала бы его кандидатом в возбудителя пандемии. Пока. Появится ли у кого-нибудь из уже появившихся новых вирусов или из тех, кто продолжает возникать на наших гигантских птицеводческих и свиноводческих фермах, позволяющие эта комбинация генов, покажет время. Самая страшная эпидемия гриппа нашей эпохи разразилась в 1918 году. Пандемический вирус H1N1 размножился и выработал вирулентность в условиях чрезвычайной скученности во время окопной войны Первой мировой. В масштабах планеты от него погибло более 40 миллионов человек, в основном из-за бактериальной пневмонии, осложнения на фоне вирусной инфекции. После этого H1N1 пропал из вида. Казалось, что навсегда. Но он не исчез, а просто где-то затаился, как холера в Нью-Йорке осенью 1832 года. Ждать ему пришлось без малого 100 лет, до 2009 года, когда мир охватила менее смертоносная, но все равно достаточно мощная пандемия свиного гриппа. Как сообщил мне вирусолог Малик Пэрис во время встречи в Гонконге, убежищем, в котором вирус прятался почти 100 лет, послужили организмы свиней. На этот раз глава выдалась довольно длинной, но, надеюсь, не менее интересной. В следующий раз мы почитаем о не меньшем биче капиталистического общества, о деньгах и жажде власти, и о том, как они влияют на эпидемии.